Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
В марте 1972-го я был в Ленинграде последний раз. И только о первом экземпляре меня уверили, что уничтожен. А второй и третий были целы. Хотя я давно настаивал сжечь. И в тот момент я своими руками достал бы и сжег оба. Да земля была мерзлая, надо ждать тепла. У Эткинда при разумной осмотрительности есть в характере вспрыги этой дерзости. Так он рисковал без надобности лишнюю зиму, но потом сказал — сжег. А Кью еще летом отказывалась. В письмах умоляла меня сохранить. Лишь осенью 72-го прислала мне драматическое красочное описание, как при желтой и багровой, облетающей листве, они с Самутиным разожгли костер, и, рыдая, она сожгли драгоценную машинопись до листочка. А на самом деле ничто не сжигалось. Обманула меня. Драматическому описанию Кью нельзя было не поверить. Я написал ей в утешение, что скоро подарю ей настоящий экземпляр. Я так видел и намечал, что «Архипелаг» издадим весной 75-го. Но сроки уже сгущались иные. В письмах последних лет проступали предчувствия Кью. Еще невидимые тогда ни ей, ни нам, теперь-то видны. Можно их стянуть вместе. Молю небеса не завалиться и не заваляться. К другому исходу готовлю себя. Твержу 66-й сонет Шекспира, зову я смерть. Да не хочется мне быть в пасти у гиены. На днях гуляла в большой дом. К счастью, по делу одного из геологов. Уютный дом, милые люди. А, наверное, это к ней присматривались. Именно потому, что последние годы мы с Кью уже не вели серьезных конспиративных работ и редко встречались, я мало заботился, насколько осторожна она во внешнем поведении. Она же по своей закатистой крайности и страха в полную беспечность посылала по почте Люше Чуковской письма, весьма остроумные, но и с намеками, и с загадочными подписями, вроде «Ваша Ворожейкина». А следующий раз как-нибудь иначе. Адрес Люши был все равно, что мой. Письма тщательно проверялись, и высунутые ушки не могли не обратить на себя внимание ГБ. После Нобелевской премии появилась возможность помогать друзьям. Как-то устроил я и Елизавете Денисовне валютный перевод из Франции, но от выдуманного лица никого реального она придумать не могла. Может быть, и этот необычный перевод привлек к ней подозрение. Был еще один внешний случай. Видимо, доследили, что Лиза Шиповальникова встречается с Кью. И у квартирных соседей Лизы гибисты осведомлялись о Воронянской. Потом вся история как будто миновала. Но если бы даже не было этих наводок, ни одной, сейчас как просто их сопоставить? Еще могли высветиться старые помощники от того, что бывшая моя жена, Решетовская, сблизилась с новыми тесными друзьями из АПН и стал им незагражденно доступен ее архив и часть моего, которую она отказывалась мне вернуть, а письмами моими к ней АПН уже вскоре затем торговала на Западе. Были там фотографии Кью и других. Хорошо, что уже несколько лет не знала Наталья никого из помощников новых. и с Самутиным он горячо принял ее сторону в нашем разводе. Наталья встречалась не раз, уже под прямым доглядом гибистов. Габе могло нанести удары по разным лицам. Для начала избрана была Кью, как стоящая в стороне, без имени, без защиты, да и по свойствам характера, казалось, обещавшая ошеломиться от внезапного удара и обработки. Но если бы Кью не хранила уничтоженного экземпляра и не вела бы дневников, они бы на этом аресте осеклись. Едва не до 60 лет Елизавета Денисовна сохраняла подвижность, безунывность, легкоподъемность и, как многие люди, почти не знавшие в жизни болезней, предполагала и дальше так жить. Но в 1965-м поехала на Кавказское побережье, бодро скакала там и вдруг сломала ногу. И жизнь ее пригасла в этом хрусте. С переломом в Ленинград. Мучительное, небрежное, бесчеловечное советское бесплатное лечение. Полгода в лёжку, потом 2 года хромоты с постоянной болью. Анкилоз, деформированного неправильным лечением сустава. Потом нога как-то окрепилась, но появились отеки, сердечная аритмия, задыхание. От всех лечений худею и внутри ощущаю себя чердаком, где все внутренности развешаны бельем на веревках. Как посмотрюсь в зеркало, хочется надеть паранджу. И все же в последнее свое лето 73-го со всеми болезнями и невылеченную ногой она вместе со своей подругой Ниной Пахтусовой опять поехала в Крым и, опухшая, задыхаясь, карабкалась по горным склонам. Она Крым очень любила. И вот как чувствовала, что прощается. В последние недели там вился около них какой-то подозрительный Генрих Моисеевич Гудяков, московский поэт из непечатаемых. Все читал ей Гумилева и себя. И Кью звала поэта приезжать к ней, читать «Круг», «Корпус», «Авторханова». Нине Пахтусовой поэт показался подозрительным, но Кью горячо доказывала, что нельзя всю жизнь всем не доверять. Теми же средствами собиралась она в это лето просвещать и отставного прокурора, неожиданного дядю, неожиданной новой квартирной соседки. Такое странное вселение из этой ужасной гробовой неустроенной квартиры 19 века неандертальцам рабочим дали лучшую, а сюда охотно вселилась племянница прокурора. Было еще предупреждение, по которому мы не приняли мер. Весной еще до Крыма приходили к Елизавете Денисовне какие-то 2 девушки, заказчицы на частную машинописную работу. Но, по сути, только образец шрифта взяли и исчезли. Их обеих с Пахтусовой взяли в Ленинграде на перроне Московского вокзала 4 августа. Разъединили. С Пахтусовой поехали домой делать обыск, а у Кью, наверное, уже он сделан был. С этого момента мы ничего не знаем от нее самой, только последнее свидетельство. В 5 днях непрерывных допросов с 4 по 9 августа, а у Елизаветы Денисовны, может быть, и дольше. И дольше мы не знаем. Пахтусову столкнулись с ней раз в большом доме, в уборной, и та, исхудалая, с воспаленными губами, блестящими глазами, шепнула: «Не упорствуй, я все рассказала». Нина Пахтусова была очень твердый и верный человек. в геологических экспедициях, много бродившая близ островов архипелага. Она и карту его пыталась нам составить. И эта карта, начатая, тоже попала теперь в ГБ. Пахтусова была также пристрастно допрошена 5 суток, но не сдалась ни в чем. Однако и дневники Елизаветы Денисовны, и хранимые ею письма были взяты именно с обыска в квартире Пахтусовой. Можно представить, как жутко было Кью на следствии. И потому что старая, больная, с малыми силами сопротивления, и потому что по-нову на себе самой впервые. А прогнозы по архипелагу все известны. И от сознания сделанных ошибок сама виновата, а люди пострадают, как это жжет, и больше всего, что твой собственный дневник лежит на столе следователя, и уже нельзя замкнуться, отказаться, а надо изворачиваться, истолковывать, придумывать, смягчать, как это жжет. Вероятно, нельзя было ей уклониться от каких-то показаний на Эткинда. Неизбежно на Люшу Чуковскую. А на Ирину Николаевну Томашевскую, работу об авторстве «Тихого Дона». Но самое для нее тяжелое и неизбежное было выдать архипелаг и указать, что он у Самутина. Леонид Александрович Самутин, бывший власовец, антикоммунистический журналист, чудом не расстрелянный в конце войны, отбывший 10-ку на Воркуте, там же понуженный жить еще 15 лет, уже в пенсионном возрасте, обходным путем утекший в Ленинград, он во всем разгроме нашем был самый беззащитный. Он передавал мне потом объяснение, что не мог гибистам место не показать, мол, в других местах участка еще другое хранилось. Можно и не объяснять. Ему невозможно было отбиваться. Но вот интересно. Гибисты уже и 3 недели знали о зарытом архипелаге, они шли за ним. Не потому же, что боялись, взорвется. На это ума никогда у них нет. А почему тогда? Что было дальше с Елизаветой Денисовной в августе, достоверно мы не знаем ничего. Все сведения от подозрительной новой соседки, медсестры, племянницы прокурора. Это от нее версия, будто Елизавета Денисовна, отпущенная через 5 дней домой, все время оставалась там, металась по комнате и говорила: «Я, Иуда, скольких невинных предала». Конечно, должно было разрушительно проработаться в ней и обернуться. Не тот угрозный час страшен, которым пугал ее большой дом, а вот этот ужас, защемленный одинокой жизни. А друзья, может быть, погибли, а бесценная книга, память миллионов, не выплывет больше. Потом, будто бы с сердечным припадком, легла в больницу с помощью этой же соседки. Неделю там лежала, вернулась. И вскоре, видимо, в последних числах августа, повесилась в том кривом, темном, дурного воздуха коридоре из Достоевского. Но та же медсестра, выпив на поминках больше, варьировала. А на теле ее были ножевые раны, кровь. Так не вешаются. Что Елизавете Денисовне запрещено было пытаться дать знать кому-либо, ясно из общих методов ГБ. И из такого же распоряжения Нине Пахтусовой. Но подчинилась она, или наоборот, пыталась связаться с нами, и именно за то убита. Страшно представить эту злодейскую сцену убийства в мрачной пещере-квартире. этом августе несколько раз проходила Нина Пахтусова по Роменской. Ни одно окно квартиры не светилось. Осмелилась подняться. Дергала петлю проволоки. Звонил страшный колокольчик, а не выходил никто. А телефона в квартире не было. Выселили? Всех? Ни свидетелей, ни места действия больше там не жил никто. А была, оказывается, у Елизаветы Денисовны в Ленинграде неграмотная родственница Дуся, вроде троюродной сестры. Она не знала нас, никого, ни мы ее. Именно ее одну и известили о смерти Елизаветы Денисовны. Но кто известил? Не милиция, а госбезопасность. И объяснили. Воронянскую до смерти довела интеллигенция. Да ведь риска нет. Неграмотная, сторонняя, никого не знает. Трупа не показали ей. А похороны сказали, когда. А у простых деревенских людей сохраняются и в больших городах чутье и глазомер. Лесные, полевые. Когда-то давно, один раз, Дуся провожала Елизавету Денисовну до дома Самутина. Знала, что близкий друг ее, и видела, в какое парадное та вошла. Разыскала она теперь по памяти и дом, и парадное. А как дальше? Догадалась. Стучать подряд, в каждую дверь и спрашивать: «Вы не знали Елизаветы Денисовны Воронянской?» Дверь Самутина оказалась из первых, на первом этаже, и дома были. Так неграмотная женщина перехитрила ГБ и связала первое звено цепочки, которое взорвет архипелаг на весь мир. А Самутин не знал ничего до последнего дня. Он только удивлялся, почему Елизавета Денисовна, всегда такая дружественная, не звонит, не пишет, не идет. Должна бы уже из Крыма вернуться. Теперь внезапная смерть. И вот дата похорон. Завтра, 30 августа. Труп лежит в боткинских бараках. А об аресте и следствии ничего. Ведь и Дуся не знает. Хорошо, буду. Единственная мысль – известить Эткиндов, о которых он знал из рассказов Елизаветы Денисовны, что они имеют легкую связь со мной, а живут близ Александра Невской лавры, где и бараки. И в тот же день, днем 29-го, он позвонил Эткиндам. «Вы знали такую Воронянскую?» «Ее не стало». «Это ее знакомый, — говорит. Похороны завтра, в 14:30, к моргу. От чего умерла, не знаю. Оповестите наших общих знакомых, меня». И тотчас телефон Эткиндов прервался на 2 часа. Да, все концы прослушивались к тому дню, конечно. А оплошало ГБ оборвать сразу. Оказался в те дни в Ленинграде Лев Копелев. Эткинды и сказали ему, чтобы мне передал. Копелев не знал, сколь серьезно эта смерть вплетена во всю нашу конспирацию. И не искал оказии, а просто позвонил Али в Москву. «Скажите Сане, умерла его машинистка Елизавета Денисовна». Изумиться и вскипеть должно было ГБ. Полная тайна, ото всех скрыто, а чертова интеллигенция уже пронюхала. И через 3 часа дневным поездом я могу выехать из Москвы, к вечеру быть в Ленинграде. 3 недели они знали, где лежит архипелаг, и не спешили. Но если я сейчас приеду и заберу его... Звонок Копелева шел дальше по Бигфордову шнуру и подгонял события. 30-го к 14:30 съехались у боткинских бараков Самутин, 2 Эткиндов, Зоя, дочь Томашевской, и Зоина подруга Галя, случайная. Ответили им увезли 2 часа назад. Как это может быть? А была свободная машина. А где же Дуся? Она по-деревенски пришла на всякий случай раньше. И с той машиной похоронной уехала на кладбище. Догадался Эткин спросить, а что же в книге записей? Причина смерти. Служитель не отказался. Вот, механическая асфиксия. И объяснил, повешение, самоубийство. Не может быть. Вы спутали? А то сами не знаете, удивился служитель. Хороши родственнички. Около морга еще крутился тип. Не поговоришь. Сели впятером в автомобиль Эткиндов, поехали на южное кладбище, далекое, загородное, в сторону Пулковских высот. Город мертвых при столице. У кого нет блата, похорониться лучше, сброс перенаселенного города. В машине разговаривали бурно. Отчего? Что случилось? Вспомнили валютные сертификаты. Может быть, неандертальцы придушили? Самутин. Они выехали. Живет приличная медсестра, Екатерина Федоровна, жена Эткинда. Самоубийство? Не может быть. Я достаточно ее знаю. Да это политическое убийство, вскрикнул кто-то. Кладбище, удручающее по однообразию. Огромный развороченный пустырь. Глина, как это вязнет в дождь. Ни деревца. Все разбито на прямоугольники, по 36 рядов и 24 могилы в каждом ряду. Запрещено ставить кресты или ограды. Могилы имеют вид бетонной ванны. В изголовьях весла с синими шашечками. На них процарапываются фамилия, имя, отчество покойного, годы рождения и смерти без дат. Ванны засыпают землей, в них можно посадить цветы. Моторные каталки быстро развозят гробы по проходам, провожающие спешат аллюром. Кладбище социалистическое. По Фурье? Приехавшим указали могилу еще без холмика, воткнута палка. И еще через год ее могила оставалась безымянной. Ходили Люша и Зоя Томашевская. Все больше складывалось, что дело нечисто. И приехавшие друг друга совсем не знают. Спрашивал Эткинд Самутина осторожно, а не взяли ли чего у нее? Гали в чужом перу похмелье, зато уж ни в чем не замешана. И по адресу, который Дуся дала Самутина, где она собирает поминки сегодня, Галя, может быть, поедете, узнаете что-нибудь? Галя поехала, как раз попала. Сидели Дусины простонародные друзья и медсестра Лида. И она-то рассказывала свою версию. И оттуда знаем мы ее. Если бы даже самоубийство, то физически измученное. Где ж могла Елизавета Денисовна силы найти на крюк, на веревку? А Самутин, сдавший архипелаг, и скрывать, молчать? Что должен был чувствовать старый зэк? Прослушиваются потолки, слежка за квартирой, слежка за каждым шагом. Уж тут-то ГБ исправит упущенное. Дальше не потечет. Но жене на работу можно идти? На работу, разумеется. А больше ничего и не надо. Вот закороченье крупных городов. На службе, в горном институте, только одной женщине, своей сотруднице Аршанской, о которой известно, что муж ее дружен с Копелевым, а Копелев как раз сейчас в Ленинграде, днем рассказывал Эткинд. Только ей там, в рабочие часы и под рабочей крышей, жена Самутина рассказывает о происшедшем. Просто. А Аршанская просто идет домой и рассказывает мужу. А муж и собирался к Копелеву. Он едет к нему уже поздно вечером, и Копелев в 12:00 ночи звонит Эткинду ласково: «Фима, а ты не можешь ко мне сейчас приехать?» Это 31 августа, вечером, на другой день. Все заткнуло ГБ, и все известно. Разряд ударяет и через телефонную трубку. В такое время в гости не зовут. Эткинд едет. Встреча с Аршанским. Еще есть ночной поезд в Москву. И совсем безобидно поехать уж ни к чему непричастному хозяину квартиры, Сергею Маслову. Передайте ему просто. Взят Архип. Мы, знавшие книгу, иногда звали ее так. Просто да не очень. Просыпается потом Эткинд ночью. И ударяет его мысль. Что же мы наделали? Маслов не понимает, о чем речь. Еще через несколько уст из архив будет архив. Бессмыслица. Только морока. 1 сентября. Утром Маслов привозит в Москву свою фразу «Коми» Вячеславу Иванову. И тот так и понимает. Взят архив. И к концу дня они с Люшей, еще тяжело больной после автомобильной аварии, довозят фразу до меня в Ферсановку. Я сразу усомнился. Архив? Архип? Да какой там архив у Кью? Но и Архипа давно нет. Мы с Люшей нервничаем и делаем ошибку. Нам хочется, нам надо же знать точно и быстро, что именно взяли. И она просит Алешу Шиповальникова через сестру, он знаком с Самутиным, съездить, повидаться, спросить. Неправильно. Неправильно, потому что втягиваем мальчика под опасность. И плохо соображаем, какие ж у Самутина остались возможности. Юноша отважно берется, едет в осажденную квартиру. Но даже если ответить ему на бумаги и бумагу сжечь, а его схватят при выходе. И Самутин отвечает под потолками. «Взяли? Круг первый». Под потолком ему и не сказать. Правильно. А 1 сентября вечером выезжает в Москву Эткинд с уточнением одной буквы. Клюши, в Переделкино. А она, все так же больная, поехала в такси к Москве. Через всю Москву и на север, в Ферсановку, чтобы довести до меня вечер 2 сентября. Одну эту букву. Теперь сомнения больше не было. Архипелаг схвачен. 3-го. Еду в Москву, к Али. При двух наших малышах она ждет 3-го. Степу. На самых этих днях. Говорю, ведь надо взрывать. Она бесстрашна. Взрываем. 4-го утром из загорода условным звонком я устраиваю на вечер встречу с корреспондентом Стигом Фредриксоном. Очерк 12-й. Передаю на Запад открытое сообщение о взятии архипелага и тайный приказ. Немедленно печатать. А ГБ уверена, что все дырки закрыла. 5-го утром хлопает их, как по лбу, известие западного радио. Тогда велят Самутину дать какое-то мерзкое интервью на Западе. Не находка. Я его и доселе не читал. После моих резких выступлений всегда писала мне Кью. Зачем устраивать корриду при таком неравенстве? Зачем вы торопите события? Но никто не торопил их так, как она. Эта больная, одинокая, старая женщина, того не готовя и в ужасе вся, толкнула грозный валун архипелага покатиться на мир, на нашу страну, на мировой коммунизм. Thank you.
Вы слушали продолжение нашего цикла по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко.